Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И вновь в студию «Радио Вера» возвращаются ведущие Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и наш замечательный собеседник, настоятель храма Бориса и Глеба из города Мосальск, Калужской области, молодой священник Владислав Береговой, который сегодня вот в Москве, несмотря на все те препоны и ограничения, нет никаких ограничений пока на перемещение между городами и областями.
Я слышал, что с какого-то большого города несколько бабушек не впустили на автобусе в Москву ввиду преклонного возраста. Как бы чего ни случилось.
Ну, это резонно.
Будем надеяться, что это исключительно люди руководствовались заботой об этих пожилых прекрасных женщинах. 50 тысяч, даже свыше 50 тысяч человек подписаны на аккаунт отца Владислава в Инстаграме. Аккаунт называется «Скорая духовная помощь». Вы его ведете чуть больше 2 лет. Угу. А как это начиналось и почему вы этим занялись?
Я уже неоднократно об этом говорил. Мне всегда прекрасно, приятно о себе поговорить. Потом повторю еще раз. Через несколько лет жизни в небольшом городочке мне крайне сложно стало осуществлять свою вот священническую, миссионерскую деятельность ввиду того, что, ну, кого можно было охватить, я уже охватил.
Все 40 человек.
Да. Да. В воскресную школу вот ходило у меня в то время для взрослых, там, 5-10 человек. Угу, и угу. Одни и те же, как правило. В принципе, за год я уже обучил их всему, чему только можно было, и понял, что у меня острая нехватка вот новых людей. У меня что, опыта есть в миссионерской проповеди?
Угу. Вот я хочу на этом, кстати, сделать небольшой акцент, отец Владислав. В этом смысле я это подчеркивал, вот когда мы встречались в Мосальске, этот городок является Россией в миниатюре. Хотите получить хотя бы, ну, более или менее точное представление, какой процент населения России ходит в церковь, там, ходит в воскресную школу, имеет духовника, регулярно причащается. Зайдите в Мосальск. В воскресенье в храм. 4000 человек, 4 храма, по-моему, там у вас получается.
Ну, по факту, да, но в воскресный день служат, ну, в трех.
В трех.
У нас еще в 10 километрах есть.
И в каждом, ну, порядка 30-40 человек,
да, вот,
будут в храме, не больше.
И
больше.
По одному батюшке на каждый храм.
Ну, в нашем
3
трое
храма,
служат.
4 священника.
В нашем служат трое. Во втором храме нашего города служит один. И еще один служит вот в монастыречке рядышком. Угу.
Вот. Но делайте, дорогие слушатели, сами выводы из этой статистики. Я свои выводы делаю. И я вижу свои задачи в этой связи. А вот теперь возвращаемся к вам, отец Владислав. Итак, 40 человек перед вами в храме.
Я ищу выходы. Да, где говорить? Потому что я уже заикаться начал. Я уже веду молчание постоянного. Уже забыл, начинаю забывать слова, уже не говоря о каких-то догматических положениях. Вот, начал к детям ходить, там преподавать. Но хотелось все-таки со взрослыми большего общения. Есть у нас в интернете один такой интересный проект, это там «Батюшка онлайн». И я начал стучаться туда. Там люди добрые, не надо ли вам поотвечать на ваши вопросы в комментариях? Там раз попытался, два попытался. С какой-то попытки меня увидели, услышали. Но только тогда, когда у меня уже появился свой аккаунт в Инстаграме. Ну, в других соцсетях, но это основное. Я плохой писатель, то есть я больше как бы говорить люблю. И помню вот первый эфир, когда уже появилось там 500 человек подписчиков худо-бедно, там целый там месяц, там по 7 часов в интернете сидел, пытался понять, как это работает. Вот, включил с первого занятия, на одном из занятий нашей воскресной школы, 3 человека сидит, и смотрю в Инстаграме, там еще 6 человек смотрит, думаю, ух ты, здорово, я был счастлив. Да, то есть получается 2 раза больше людей, чем у меня сейчас конкретно сидит. Вот, и живым рассказал, и виртуальным рассказал. Ну, было здорово. А потом потихонечку, ежедневными эфирами я понял, что существует колоссальная потребность у православного населения, которые в храм ходят или не ходят. Ну, особенно тех, у которых ходят, но поговорить со священником не могут, потому что боятся, или те убегают от них на требы или на какие-то другие послушания. Вот, существует невероятная ответственность. То есть можно там 5 часов проводить эфир, и все равно все эти 5 часов сегодня, вот, на сегодняшний день, будут тебе в течение часа одновременно смотреть там 500-600 человек.
И вот в одной из публикаций в этом инстаграме, который называется «Скорая духовная помощь». Кстати, авторство названия ваше.
Да, я сам придумал, но мне кажется, где-то оно еще могло фигурировать. Ну, однозначно, я на тот момент не было.
Да, мы обнаружили с Аллой Сергеевной публикацию, которая, собственно, и натолкнула нас на идею поговорить о семейной жизни в условиях вот этой вот замкнутого образа жизни, в условиях ограниченного социального общения, когда много что надо успеть, но не на все хватает времени, самое главное, силы и нервов. Откуда что брать? В Священном Писании, пишете вы, о благочестивом человеке сказано: во всем, что он не делает, успеет. Чем больше времени вы будете уделять молитве, делаете вы довольно неожиданный, на мой взгляд, вывод, тем больше времени будет оставаться на все остальное. Занятость, а вернее загнанность современного человека происходит во многом от того, что он мало молится. И вот мы сейчас рисуем себе вот такую картину, которая знакома практически каждому. Молодая женщина, трое детей, она в момент так называемой, вот когда включили этот режим удаленки, понимает, что все трое учатся в разных классах. Один во втором, другой в шестом, третий в девятом.
Родительские троих... собрания, родительские чатики.
Так нет, детей тоже на удаленку отправили. У всех троих разные домашние задания. Она понимает, что она даже не представляла себе степень неуспеваемости своих детей. А при этом у каждого из детей свои смартфоны, и на каждом смартфоне свои компьютерные игры. А при этом выясняется, что в гардеробной давно никто ничего не разбирал. Плита грязная, духовка грязная. А надо где-то купить гречи, туалетные бумаги, а непонятно, где ее покупать. И в итоге ничего не успеваешь. И вы...
Ну, у вас это какой-то самый безнадежный вариант. Это у нас абсолютно... же тоже трое детей, та же самая ситуация. У нас старший по гардеробу, допустим, старший сын, ему 13 лет, гардероб за ним. Это его зона ответственности, если грязно там, то...
То?
Петя вас издаст. У меня уроки. Теперь уроков нету, да, теперь Петя сидит и разбирает одежечку, да. Что касается...
Вы отцовским авторитетом сподвигаете его?
Тут материнского хватает.
Да, тут,
да. Да, у нас как? У нас сначала мама, потом, если маму не слушает, у нас там бабушка включается. Вот, если уже бабушку не слушает, да, то послушай церкви, скажи церкви, будьте как язычники мытарь. Ну, тогда уже я там присоединяюсь, там, что случилось, да, ну что такое, давай помогу. Тут это сразу, не знаю, почему там девушки не могут, но ввиду того, что времени не хватает, да и вообще как бы ни бабушкина, ни мамина это занятие лаги разбирать. Вот, ну, когда папа начинает помогать, все, папа на 10% помог, а ребенок на 90% уже сам включается. То есть важно любое занятие превратить в игру. Вот это принципиально такая.
А да, как вы это делаете? Можно ситуация? На конкретном примере? Вот с разборкой шкафа, например. Ситуация, когда мама сказала, ребенок услышал и пошел делать. И это ситуация такая с каким-то очень хорошим, оптимистичным и правильным раскладом. Я понимаю, вы говорите с позиции вашего опыта, но у вас и семья прекрасная, такая исключительная,
да,
в некотором смысле.
У нас через раз так бывает.
Все-таки через раз.
Конечно же.
То есть бывает, да, там, что то есть, не
может,
буду,
не уроки,
достали...
Бывает, просто не хочется.
Вот это вот все бывает?
Ну, нет. Вот в такой форме нет. Вот достали, оставьте меня в покое. Ну, наверное, нет. Ага. Вот попытка вот красиво уйти от занятий. Там у меня голова болит, или у меня уроки, или мне там с музыкой надо заняться. То есть сразу вдруг вспоминается много недоделанных дел. Вот. А пошли в шахматы поиграем. О, хорошо, бегом. После уборки.
Вот
гардеробная, раз у тебя время есть.
Как вариант.
Не, на самом деле просто подключаешься, вот, начинаешь вместе. Все, потом в какой-то момент тихонечко сливаешься, да, а ребенок уже заканчивает сам. То же самое даже с уборкой игрушек. То есть превращаем это, ну, допустим, так, это все, это злые, эти плохие, да, давайте вот территорию надо расчистить вот от там какого-то ужасного вируса, да, иначе все игрушки погибнут. Все, начинаем, работаем, боремся. Все, собираем, все, ура, мы победили. Вот. В любое самое нудное занятие надо превращать в какую-то игру.
Прекрасный совет, Алла Сергеевна, я знаю теперь, как нам разобрать стеллаж.
Во что поиграем?
Да, в коронавирус, да.
Отец Владислав, да, я так понимаю, что Екатерина, ваша супруга, она все-таки чаще этими вопросами занимается.
Да, да, поэтому мне намного проще сохранять хладнокровие и спокойствие и любовь ко всем, чем, конечно, ей. Вот, потому что это меня слушает с первого раза, но после того, как ее не послушали седьмого.
Угу. Но, тем не менее, у вас, и опять же, да, подчеркиваю, семья готова была бы, если бы у вас, к примеру, в Масальске ввели бы такой же режим.
Вели. Нам запрещено из дому даже выходить. Если увидят где-нибудь ребенка с родителями или без на улице, то я уже не знаю, чем они там пригрозили, но детей на улице уже нет.
А, уже детей.
Да, запрещено. Там, нигде. Поэтому, ну что, вот плюс, наконец-то за 5 лет наш участок пригодился, на мой взгляд. Я бы, конечно, там бетоном бы все закатал с первого дня, потому что косить траву каждую неделю там по 4 часа, это сложно, а то и больше. Ну, теперь, наконец-то, участок пригодился, они могут там погулять сегодня, говорят, какое-то чучело поставили, там, Петька там с лука стреляет в него, а Февроня снимает это все.
И выкладывает в Инстаграм.
Не-не-не, мы как раз это... Тут у нас сапожник без сапог. Я понимаю, насколько это деструктивная штука, все эти соцсети. Вот мы прививаем недоверие у детей к этим соцсетям.
То а как
мы
не запрещаем, а
прививаем. Ну, говорим о тех проблемах, опасностях, которые ждут ребенка на этом поприще. А главное, говорим о бесполезности. То есть я, как вы знаете, практик. Собственно, у меня главный аргумент, так, слушай, вот то время, которое ты потратишь, уйдет ни на что, а за это время лучше с тобой шахматы поиграю, в конце концов.
Так, как же так вышло, что ребята занимаются чучелом, хотя сейчас самая посевная? Вот сейчас можно замачивать семена на огурцы, на помидоры, можно укроп уже понемножку сажать.
Это мы все-таки киевляне, нам как-то еще... Нам тяжело, да, перестроиться вписаться на посевную работу, да. Благо, теща у нас уже пришла в тот возраст, когда одно из... как уже не помню, Диккенс или кто уже говорил, да, что одно из женских рад, самых высоких женских радостей, когда ты там, убиваешь чужую курицу у себя на огороде. Да. Ну, сначала первое — это влюбленность, второе — там, это дети, а третье, да, это убийство чужой курицы на огороде. Она же клубнику вытаптывает, да. Так что у нас главный огородник — это, слава богу, теща, и много ей благая лето, что тут сказать. Вот, она все на себя это берет.
Отец Владислав, вот как бы вы все-таки посоветовали посмотреть на ситуацию тем семьям, которые не так, как вы, готовы к самоизоляции? Не будем нагнетать обстановку. За нас это делают соцсети. Вот прям действительно сложная ситуация. Я помню, открыла в какой-то момент, в начале еще всей этой истории, чат, где переписываются мои одногруппники, однокурсники по институту. Вы понимаете, мы довольно давно все институт закончили, у всех уже свои семьи, дети и так далее. И люди делятся друг с другом ужасом.
А я женат, оказывается.
Пережитых дней в замкнутом пространстве вместе друг с другом. И все хором сочувствуют однокурсница, которая живет сейчас в Италии, которая в Ломбардии конкретно, которая уже 3 недели к тому моменту в таком режиме жила с 3 детьми.
Я думаю, зачем ты женился, если тебе вот неуютно в одном помещении с супругой? Вот я в ее присутствии эфиры веду, и на вопросы отвечаю, и с документами работаю, и с любимым, в общем-то, общаюсь. То есть мы с ней одно целое, да? Вот в онтологическом плане, да, в духовном. Почему мне с ней не должно быть уютно, когда это моя вторая половина? Вот, это я. Это я, только вот в другой ипостаси.
А да? В какой момент?
Есть такой термин ипостазирование там друг друга все в супружестве.
Как, в какой момент тогда что-то могло пойти
вот
не так?
Мне тоже интересно вот сейчас. Вот, а что не так? Да? Что если... не так вот быть...
Я рад, что вы спросили.
Вот,
я рад, что вы спросили.
И знаете, меня сейчас тоже удивляет. Ну, тебя на удаленку отправили. А ты не хочешь работать вот с 8 до 8? Да, тебя студент отправили учиться. Ты не хочешь вот сейчас не друг на друга там смотреть, а заниматься тем, чем ты занимался сейчас на работе, на учебе, только дома. Вот.
Так невозможно как же. Все время кто-то отвлекает и висит у тебя на макушке.
Нет, нет. Отец Владислав прав в том смысле, что вот в такие моменты мы начинаем видеть то, как оно есть на самом деле. Угу. Если мы едем с утра на работу, на работе с кем-нибудь поболтаем, попьем кофе, немножко поработаем, потом обедать, потом опять сделаем вид,
так
что поработали.
Так где ты видел такую работу? Интересно.
О, слушай,
можно
нет.
Мне туда?
КПД 10% — это еще при наилучшем раскладе.
Да.
Я тоже так хочу.
А если выбросить всю эту социальную и околосоциальную суету и безделье, ну, которое тебе якобы тут вынужден там сидеть в метро и ничего не делать, но на самом деле ты просто получаешь удовольствие от того, что ты ничего не делаешь. Дома ты отчетливо понимаешь, что твой КПД 10%. И даже 15 тебе становится жутко мучительно. А вот по поводу того, откуда берется вот это ощущение, отец Владислав, У меня есть ответ, и я его сейчас дам.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях священник из храма Бориса и Глеба в городе Мосальск Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии Владислав Береговой. Откуда может взяться вот это вот негативное ощущение? Очень просто. Каждый психолог вам скажет, у человека должно быть личное пространство.
Да.
Это очень важно. Когда мы оказываемся в замкнутом пространстве, мы лишаемся вот этой вот private zone, да? Мы же не можем на кухне поставить пограничников.
А еще знаешь, в чем проблема? Ведь мы же вот эту prime zone наполняем ерундой. Да, ты на
работе. Неважно.
В том-то дело.
Неважно, это наше.
Ты же
не
говоришь, я на работе
зона.
Работаю, конечно. А ты котики лайкаешь. Вот. А так получается, ты теперь на виду, и ты не можешь бездельничать. А ты хочешь бездельничать. Тебе раздражается жена, которая смотрит на то, что ты бездельничаешь, а не работаешь. Да? Потому что она удивляется, боже мой, чем ты занимаешься?
Неважно, я могу сидеть, держать в руках свои носки и смотреть в одну точку. Это мое дело.
Да, поэтому у нас супруга, это любимое время, это когда уже все дети улеглись спать. Ну, что ни говори. То есть это наше личное время, наше личное пространство.
Опять вы говорите не ваше, а наше, наше.
Да,
то есть вы вместе
я не понимаю,
с Катей, с Екатериной.
Быть. Да.
В эти моменты. Ну вот вы не понимаете, как может быть...
Да, да. Ну, я представляю, да, что это, в общем-то, к сожалению, типичная ситуация. Вот. Но нам действительно хорошо там даже просто сидеть в телефонах, идут друг рядом с другом.
Тогда дайте
совет.
А если
совет. Там фильм какой-то место совместно посмотреть, ну это уже вообще замечательно. Но это редкость на самом деле. Знаете, хотел бы вернуться бы к тому, к чему начали, к молитве.
Вот, вот да, да, это очень важно. Потому я как-то ушли с этого момента. Я хотел поставить.
Да.
Потому что ваше утверждение, оно показалось мне парадоксальным. Угу. У вас нет времени, угу. У вас вечное ощущение, что вы ничего не успеваете. Угу. Оставьте все дела, говорит отец Владислав. Угу. Возьмите молитвослов и молитесь.
А тем, кто говорят, нету времени, я говорю, надеваем наушнички и слушаем. Вот. То же самое утреннее, вечернее правило, то же самое Евангелие, тех же там отцов, то же самое Радио Вера или другие православные телеканалы. Есть же у нас огромное количество свободного времени, которое мы не используем. Да. Сейчас, слава богу, техника, аппаратура позволяет нам и что-то делать монотонное по дому, и духовно совершенствоваться. Да, то есть это будет хуже, да, чем когда ты сам молишься. Но все равно лучше послушать какой-нибудь канон Иисусу Сладчайшему, чем... современного какого-то исполнителя.
Вот я сейчас, признаться, удивлен, отец Владислав, потому что все-таки я, как неофит, человек, крестившийся буквально пару лет назад, отдаю себе отчет в двух вещах. Во-первых, я непростительно мало времени уделяю молитве, а во-вторых, молитва — это труд. И, в общем-то, то, что я мало времени уделяю молитве, это не недостаток времени отнюдь. Это моя лень. Мне трудно заставить себя...
Да хотя бы помнить о Боге. Это, уже этого будет достаточно. Помнить о Его присутствии с тобой.
Вот именно молитва. Мне очень важно, чтобы мы проговорили этот момент. Откуда, вот как эта молитва так на нас действует, что у нас появляется больше времени.
И что мы начинаем под другим углом смотреть друг на друга.
Или, может быть, у нас
или, может быть, у нас другое восприятие появляется. Или, может быть, реально это что-то из разряда чудесного, когда... вот ты, отдав время на молитву, получаешь, сторится это время обратно.
Да, мы же постоянно Бога просим помощи в чем-нибудь, но не даем возможность Ему действовать в нашей жизни. Мы свободные люди. Свободных людей, созданных по образу Божьему, невозможно принудить добродетели, невозможно принудить к принятию благих даров от Бога. То есть необходимо, чтобы ты дал возможность Богу действовать в твоей жизни. Как эта возможность открывается? Какими дверями? Молитвой. Без меня не можете творить ни часо же, говорит Господь. Вот. Ни памперсы поменять, ни мужу улыбнуться перед тем, как он на работу идет, ни обнять, когда он вернется. Ничего. Соответственно, когда ты начинаешь хоть как-нибудь молиться, Не обязательно там огромные правила прочитать, там от корки до корки. Просто вот от сердца скажи там несколько слов, там «Отче наш», там «Царю небесный», там какие-нибудь молитвы ангелу-хранителю, то есть словословие какое-то по обращению к Богу, там Амвросия Медиаланского, допустим, или молитва оптинских старцев, великолепная молитва святителя Филарета Дроздова. Вот, хотя бы вот эти молитвы знать, читать, с душой их произносить, вот через... пронося их через сердце и ум. То есть это будет настоящая молитва, и ты открываешь Богу возможность помогать тебе в твоей земной жизни. И ты глядишь, может быть, реже в аптеку зайдешь. То есть какие-то моменты просто в твоей жизни уйдут, которые тебе казались очень важными и необходимыми, а сейчас просто оказывается, что и не надо на них время тратить ввиду отсутствия земных проблем в этом контексте.
А в семейных отношениях как это работает?
Даже не знаю, что сказать.
А как у вас вот дома?
Понимаете, у нас вот как-то, ну, само собой, ну, как можно не любить, там, не знаю, там, свою руку, там, ногу, там, или голову, да? Там.
Ну, сейчас, может быть, даже если вам вот не о вашем личном опыте
говорить, не надо молиться, потому что, Господи, помоги мне любить мою супругу, уж очень тяжко. Вот, как бы, такой вопрос не стоит, хотя у многих моих подписчиков стоит. То есть, батюшка, как, да?
И как?
Как с мужем, как с мужем себя вести?
Как вы, что, какие советы вы даете? Потому что, понятно, в вашей личной
жизни, сейчас впадаю в замешательство.
Все хорошо.
Наш Сальчик-духовник, чудесный протоиерей Игорь Фомин, сказал мне однажды вещь, которую я каждый раз вспоминаю с благодарностью. Хотя она довольно тревожная. Он говорит: не переживай по поводу времени, Господь даст тебе время. По поводу сил не переживай, Господь, если надо будет, даст тебе столько сил, сколько надо. То же самое касается денег, здоровья, всего-всего. А вот по поводу любви, говорит он, переживай, потому что это уже зависит только от тебя и от твоей внутренней работы. Угу. То есть как можно любить или не любить свою руку, я не знаю. Угу. Не могу сказать, что я ее... люблю. Бывают руки получше, поверьте, чем моя.
Ну, ты в любом случае ее за ненадобностью не отрезаешь.
Да, да, да. Мне трудно представить себе свою жизнь без нее.
Ты не можешь одну руку, да, а вторую, которую пренебрегаешь.
Да, 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 да.
Это часть тебя.
Да. Но я при этом точно знаю, что любовь к жене — это не то, что ты как бы... Я даже не знаю. Это такой очень-очень-очень... нежный цветок, который польешь чуть больше, начнет подгнивать. Польешь чуть меньше, он начнет подсыхать.
Нет, нет, больше он не будет подгнивать, он себя будет отлично чувствовать.
Ой, нет, поверь мне, с цветами там все непросто. Вот там кончики
корешков начнут
подгнивать, просто надо очень осторожно, да. Обязательно надо прищипывать, обязательно надо правильное место, чтобы было много солнца.
Навоза должно быть тоже некоторое количество.
Навоз — это вообще первое дело, понимаете? Навоз — это первое дело. Без навоза семейная жизнь не радость, да.
Вот. Без прищипывания, очевидно, мы тоже не обойдемся.
Так что здесь в любом случае нужна работа.
Угу.
Вопрос в том, как молитва помогает эту работу проделать. И помогает ли вот в этом смысле?
Вообще главная задача супруга — это, в общем-то, всеобщее спасение. Да? Мы идем вот к Богу. Да? Если ты не идешь вместе со своей супругой к Богу, то тогда вообще непонятно, зачем брак. Собственно, многие современные люди приходят к этому выводу и никаких семейных отношений вообще не организовывают.
А что значит идут к Богу?
Вот. Это спасаются вот во Христе вот, совместно. Да? Если ты не соблюдаешь заповеди Божии, то тебе действительно брак вот совсем не нужен. Тебе хорошо в твоем там эгоизме, эгоцентризме, в твоей замечательной, в кавычках, одинокой жизни. Не надо нести никакие ответственности, не надо задумываться о том, что делать, когда другому больно, когда другому необходима твоя помощь. Можно просто сказать, ну, не сложились у нас отношения, там, и разбежаться, да, вот, найти себе там помоложе, поздоровее, там, или поинтереснее. Брак христиан, да, вот в момент какого-то кризиса, да, через молитву, да, вот обоих супругов, особенно того, кто сейчас этот кризис там перетерпевает, оправдывается тем, что человек думает, вот какая главная моя задача, да, то есть нести любовь, счастье, там, заботу окружающим людям. То есть я спасаюсь через ближнего. Да, то есть в этом человеке, который мне сейчас дал Бог, вот, со всеми его недостатками, со всеми его там, прибамбасами, вот, заморочками, употребим такие слова, он средство моего спасения. То есть я должен донести там, вот, этот крест до конца. Вот, я должен сейчас уступить, я должен сейчас вот, свою гордыньку или свои там, даже мечты какие-нибудь и представление о том, как должно было быть, вот, положить вот на этот алтарь любви. То есть ради спокойствия, ради другого человека, там, мужа или жены. То есть если Бога нет, то с какой стати я должен вот себя самого приносить в жертву? Ради каких таких ценностей? Ради любви какой-нибудь, воспетой нашими там, певцами, композиторами и поэтами? Да, это уже все давно прошло. Да? Ради чего? Не буду, потому вот масса неразрешимых конфликтов, которые приводят к разводам. Мы знаем, что у нас больше 60% даже процентов венчанных разводов по стране. А я уже молчу про невенчанную статистику. Вот. Поэтому, когда ты во Христе, когда ты молишься, когда Бог тебе помогает вот, преодолеть самого себя, то есть ты в этом обретаешь и спасение, и оздоравливаешь свою собственную семью.
Казалось бы, все так логично. Почему же тогда так непросто бывает и в семьях у христиан преодолеть те, не знаю, непонимания, которые возникают между людьми? Или, знаете как, научиться разговаривать друг с другом? Тоже не сразу.
Уметь прощения попросить и его принять. Это тоже очень важно. То есть ты видишь, что поступил некрасиво, да? Грубо, жестко, неправильно. Все, ну, скажи об этом, да, все. Ну, виноват, прости. Вот, это очень важно. Благодарить и прощать. Вот это основа основ. Благодарность и прощение, прощение, благодарность. Иначе
и жертвенность.
Ничего. Ну, это да, это есть, это основа, да.
Это основа.
И радость тоже там в этой формуле любви была.
А результатом вот жертвенности, самоотдачи будет действительно настоящая радость.
По поводу твоего вопроса, Алла Сергеевна, вот отец Владислав в этой своей публикации, он дал, по сути, ответ. А то, что мы видим и ощущаем, не исключено, что это наше субъективное, зашоренное, искаженное восприятие действительности, которая на самом деле другая. Занятость, пишет отец Владислав, вы уж простите, что мы о вас так в третьем лице, но мне просто нравится, как это написано, и я хочу это прямо себе на табличку выписать и дома повесить. Занятость, а вернее загнанность современного человека, обращаю ваше внимание, происходит во многом от того, что он мало молится. Загнанность — это вот та усталость, которая в тебе есть, которую ты сам воспринимаешь как какую-то занятость, какой-то график, какие-то сложные дела. На самом деле все просто. Успокойся, послушай себя, обними того, кого ты любишь, попроси у него прощения. И ты поймешь, что ты просто загнан, тебе нужно просто немножко отдохнуть, и у тебя будет время на все, и на уроки с младшими, и на разбор гардеробной со старшими, и на прополку укропа с тещей, и на все.
Да, вот очень важно, когда ты видишь вторую половинку в таком раздраженном состоянии, вот на тебя в частности. Ну, действительно, если есть возможность обнять, нет возможности просто сказать, ты устал сегодня сильно, что случилось, да? Или ты устал обнять, поцеловать, потому что, знаешь, понимаешь, да, что тебе сейчас, наверное, очень плохо, раз ты вот так себя ведешь. Это обезоружит сразу.
Да, но учитывайте, что в условиях вот этой вот инфекции обниматься нужно на расстоянии не менее 7 метров. На этом мы заканчиваем наш семейный час. К огромному сожалению. Да, как всегда, отец Владислав, разговор с вами доставил огромное удовольствие.
Спасибо, мне с вами.
Да, сегодня мы беседовали с настоятелем храма Бориса и Глеба в городе Масальск, Калужской области, молодым священником Владиславом Береговым. В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До следующей субботы, друзья. В 7 часов вечера встретимся здесь же вновь.
До свидания.
Всех благ.
Семейный час на радио «Вера».